Но как только мы взялись пилить, он и не думал останавливаться. Через пару минут я почувствовал, что у меня от боли и усталости вот-вот отвалятся руки, а мы и до половины еще не дошли. Я все слабее и слабее двигал пилу в его сторону и, наконец, совсем остановился.
«Для тебя слишком быстро, что ли?»
«Вовсе нет. Отдышусь немного».
«Покуришь?»
— он протянул мне пачку Woodbines. «Спасибо, нет». Он закурил сигарету, подмигнул в ту сторону, где позади меня стояла Нэнси, поплевал на ладони и снова взялся за ручку этой чертовой пилы. Немного погодя, он уже держал ручку пилы одной рукой и, покуривая сигарету, работал гораздо медленнее, но всем своим видом ясно показывал, чья в этом вина. Билл так явно старался всячески меня унизить, что придал мне сил. Да, к счастью, там надо было не только пилить. Очищенный от веток сучи надо было приподнять рычагом, откатить на гужевую дорогу, где ждал трактор, и обвязать цепями, чтобы их можно было увезти. Он был силен, как бык. Тут приходится отдать ему должное. Впервые я увидел, что близняшки вовсе не такие сильные. Через какое-то время пилить мне стало легче, хоть и не менее изнурительно. Но он был немилосерден. Возможно, в его стремлении изобразить меня этаким слабосильным неумехой сказывалась давняя неприязнь тех, кто ходит в часовню, к тем, кто посещает церковь. Потом, уже под конец целого дня мучений, я самостоятельно откатил не самый большой сук на дорогу. Билл стоял там рядом с Нэнси, наблюдая, как у меня получается.
«Слышь, Дэнни!»
Он с самого обеда называл меня ненавистным мне именем, совершая еще одно непростительное преступление.
«Повороти-ка его задом наперед. Я ж тебе уже 100 раз говорил. Цепляться ж будет».
Нэнси резко отвернулась. Мотор трактора работал, так что мне не слышно было, что она сказала. Но я видел, как он шагнул к ней и положил ей на плечо руку. Но она также резко ее сбросила. В тот момент я не придал этому большого значения. Только еще сильнее обозлился из-за того, что она испытывает ко мне жалость. Билл все еще оставался на ферме, когда я отправился домой, и я понял, что его пригласили поужинать с ними. Даже близняшки понимали, что работа в этот день была особенно тяжелой, и специально подошли, чтобы сказать спасибо. А Нэнси на меня даже не взглянула. Исчезла с глаз, когда я прощался. Я ехал на велосипеде домой, испытывая боль во всем теле, униженный и злой на весь мир. На завтра она уехала с матерью в Тарки за покупками, и я ее совсем не видел. Через 3 дня мы собирались сжать хлеб. Это был их последний свободный день до начала уборки. Мне даже это показалось обидным. Они там прохлаждаются, а я должен смазывать жатку и без конца направлять ножи этой чертовой косилки. Погода держалась на славу. Мы отправились с косами наверх, на 2 больших пшеничных поля, сделать первые прокосы, чтобы жатки пройти без помех. Работали поочередно, близняшки и я. Вязали снопы вручную, потом снова принимались косить. Нэнси принесла нам ланч и осталась на часок. Помогала вязать. Но жара стояла страшная, и нам было не до разговоров. Она опять скрылась с глаз долой, когда я зашел в маслодельню попрощаться с миссис Рид. Дорога домой некоторое время шла круто вверх, вдоль естественной просеки, поросшей по обеим сторонам густыми деревьями и кустами терновника. Здесь всегда было тенисто, таинственно, мрачновато. По левой стороне тянулись старые печи для обжига извести, вырубленные в небольшой полуразрушенной скале. Выше за нею был выгон, в это время года заросший папоротниками и ежевикой. До войны мы иногда устраивали здесь пикники. Затем шел спуск. Дорога выравнивалась и приводила в другую долину. Потом, примерно 500 миль, снова шла вверх, и вот, наконец, деревня. В тот день я слишком устал, чтобы подниматься на первый холм на велосипеде. На самом крутом участке я вел велосипед вверх, ни о чем не думая, считая шаги. Вдруг что-то зашевелилось там, где за августовской листвой скрывались известковые печи. Над просекой, на тропинке, ведущей от печей вниз, стояла Нэнси. На ней было розовое с белым платье, с рукавами чуть выше локтя. Я его уже видел раньше, в нем она выглядела совсем школьницей. Подол был заштопан ею самой. Получилось плоховато. Миссис Рид как-то за обедом пошутила на эту тему, и Нэнси наивно задрала подол, показать штопку. На миг я смог увидеть ее ноги повыше колен. Сейчас она взглянула на меня, потом опустила глаза и уставилась на кленовый лист, который теребила в пальцах.
«Ты что тут делаешь?»
«А ничего.
«Гуляю».
«Куда идешь?»
«К старому карьеру. Может, да, а может и нет».
«А я и не знал, что тут можно пройти».
«Тут тропинка есть».
Она теребила, рвала листок, будто ей все равно, пойду я дальше или так и буду тут стоять, разговаривая. «А я и не знал».
«А это секрет».
Она не улыбалась, но подняла на меня глаза, и я понял, это не просто сообщение, но вызов. Я поставил велосипед поперек дороги. «Можно мне пойти с тобой?» Она пожала плечами.
«Как хочешь».
«Только велосипед спрячу». Она кивнула. Я поспешно затолкал велосипед в кусты по другую сторону просеки, потом снова пересек ее и вскарабкался туда, где стояла Нэнси. Не успел я подойти, как она повернулась и зашагала вперед, между деревьями, туда, где из земли футов на 20 вверх вертикально вздымались скалы. Потом мимо крутых склонов, источенных устьями печей, давно задушенных осколками камня.